Привет, ребята, это Будам. Прошлый подкаст я начал что-то типа «Йо-йо», и тут же мне кто-то написал, что Будам стал типа рэпом увлекаться. Рэпом я не увлекаюсь, но это мне напомнило, тут недавно был один такой случай, когда группа подростков подъехали к Макдональдсу и решили заказать что-то покушать. И есть в Макдональдсах, тут в некоторых есть, наверное, в каждом, я думаю, называется «drive-thru». Drive-thru – это типа проезжая, не выходя из машины, ты подъезжаешь и заказываешь прямо из окошка машины, там что ты хочешь там взять, они тебе в окошко и выдают, и ты едешь дальше. И группа подростков решила сделать заказ как песня рэповая. Ну, типа они там в стиле рэпа стали заказывать гамбургеры или еще что-то такое. Эта девочка, которая принимала заказ, рассердилась, позвала менеджера, менеджерша пришла, рассердилась, позвала полицию, чтобы их типа оштрафовали. Но потом был суд, и судья решил, принял решение, что нет. Мол, типа не нарушили они никакой закон, хотя это было непривычно и всякое такое, но не за что их винить. Вот так, так что попробуйте у себя в стиле рэп где-нибудь в ресторане закажите поесть. Ну, если уж мы говорим о еде, то продолжим и дальше говорить о еде. Вот я фотографию помещу, вот я, которую я сделал во время обеда недавнего, я в Манхэттене ужинал, вернее, с приятелями. Это был ресторан, такой хороший ресторанчик в районе, который называется Трайбека. Трайбека в нижней части города, но район сейчас хороший, такой популярный стал. Одним словом, там в частности нам подавали фагру. И вот эта фотография, которую вы видите в шоу-нотах, это не виноград, это фагра. Вот такая гусиная печенка. Сделана была так красиво. Впервые я пробовал ее в таком виде, когда она была подана в виде таких шариков. И тогда уже, раз мы говорим о фагре, о гусиной печенке, хочу сказать, что тут всякие в Америке боролись любители животных, чтобы запретить вообще ее здесь продавать. Потому что, чтобы это почему печенка была, насколько я знаю, этих бедных гусей, типа, заталкивает им еду, не дают им двигаться, заталкивает еду им в рот, это зерно, чтобы печенка была больше. Мне кто-то даже говорил, что даже вроде им коньяк подливает туда, чтобы печенка росла, их печень. Не знаю, сколько это правда, но такое дело было, что, мол, активисты хотели защищать животных. Одним словом, вот такая была фагра. Вкусная была фагра и красиво была подана, что немаловажно. Еще раз уж мы говорим о еде, продолжим о еде. Тут недавно получил имейл, вот я сейчас прям читаю. Очень была коротенькая. Один там, ну, я даже не знаю, кто это, сейлсмен какой-то компании, что-то хочет продать, и вот он мне пишет: «Яков, I'd like to buy you lunch. I'll be in the area next week». Он пишет мне: «Я хочу тебе купить ланч, угостить тебя ланчем. Я буду в вашем районе на следующей неделе». Здесь, если кто-то что-то хочет продать, пригласить на ланч, покормить, это считается, я не знаю, это считается самый лучший вариант сблизиться с человеком, это если с ним вместе поесть. Я не знаю, откуда это идет, может, из каких-то животных каких-то рефлексов. То есть, если ты уже разделил еду с кем-то, то уже типа приятельские отношения. Я не согласился на никакие ланчи. Так дешево меня не купишь за какой-то ланч. Вот я понимаю, ужин с фагрой. Ну, тогда я бы еще, может, подумал поболтать о всякой ерунде. Но сейлсмены довольно люди надоедливые. Наверняка и у вас то же самое уже есть. Но у нас они лезут просто в душу. И периодически, ну, когда-то еще в молодости, когда я был неопытный здесь, я их пускал в дом. Они буквально: «Вот я тебе покажу такое». И один у меня был, как-то он продавал какие-то стейки. Вот стейки можно заказывать какие-то, по-моему, Омаха. В штате Омаха есть такое место, Омаха. И вот есть такая фирма Омаха Стейкс продает. Они, то есть ты заказываешь у них мясо какое-то хорошего качества, они тебе прямо посылкой на следующий день присылают за один день. И он к нам пришел домой, и он начал готовить. Где у вас сковородка, где у вас то, к кухне? Мы сидим, а он тут же жарит нам эти стейки свои, чтобы показать, как это вкусно. вытолкали, не купили. Другие тут пылесосы продают. Наверняка у вас это бывает. Они к вам придут домой и покажут, как их водяной пылесос, типа «Радуга» или еще что-нибудь. Как у вас много грязи, которую вы даже не подозревали. Третьи придут вам продавать фильтры для воды. Они это оформят как бесплатный тест вашей воды в вашем доме. То есть некоторые лохи, конечно, это покупаются и пускают их в дом. А выгнать из дома сейлсменов невозможно, практически невозможно. Надо быть наглым, надо их посылать легко и непринужденно, потому что это спам. Сейлсмены – это спам. Как вы спам удаляете, имейлы – так же само. Точно так же выгоняете их из дома, они толстокожие, обижаться не будут, они делают вам душу, а вы их ногами. Вообще у сейлсменов есть один из законов, как они здесь говорят, don't sell product, sell the appointment. То есть не пытайтесь сразу продать то, что вы продаете, тот продукт, а пытайтесь договориться о встрече, sell the appointment. Вот они пытаются влезть в душу. Вот, вначале я был стеснительный какой-то, но потом это прошло, я понял, если вы такие наглые, а что я должен с вами песни петь тут? Следующая тема, опять про еду, все про еду. По комментариям, в прошлом комментарии я спросил у ребят, напишите, какие вы типы оставляете, чаевые типы, типс. Один написал: ходим по ресторанам не часто, в основном кафешки, шашлычные, забегаловки разные, чаевых никогда не оставляем. В нашем провинциальном городе это просто не принято. Наоборот, у нас нормальным считается пересчитать счет за еду на предмет завышения стоимости. Иногда данные унизительные действия вполне оправданы. Вот эта последняя фраза меня зацепила. Что же здесь унизительного? То, что вы пересчитываете счет, это унизительно? Наоборот, если вы не пересчитываете счет, это глупо. У нас здесь это, ну как, я считаю, что это неуважение. Вот я тут недавно был с приятелем. Значит, мы обычно платим карточками, кредитами в ресторане. И вот девочка обычно как? Она приходит, приносит тебе счет, или там официант, мужчина. Ты его смотришь, там анализируешь, а потом кладешь карточку, и он забирает карточку, и уже идет дальше к себе там пробивать по карточке деньги. А тут мы сидели с приятелем, вот он подходит, официант, к нам с этим счетом, а мой приятель вынимает карточку и ему просто сразу же дает. Меня это как-то резануло. Я ему говорю: так, что ты делаешь? Это некрасиво. Во-первых, надо посмотреть на счет, надо посмотреть. Вероятность, что нас обманут, небольшая, но такое поведение непонятное. То есть, во-первых, я считаю, ты проявляешь определенное неуважение к деньгам. Это прежде всего. Во-вторых, так не принято. Ну как не посмотреть даже счет? Ну, то есть ты не хочешь просматривать каждую строчку в счете, каждое блюдо проверять, но цифру посмотреть, это я считаю, что это неуважение. Мне это на самом деле бросило в глаза. Одним словом, здесь очень часто, вернее, очень даже принято и считается нормальным открыть счет, посмотреть. Некоторые медленно, допустим, считают, и некоторые просто смотрят блюда. Иногда можно рваться, что они ошиблись. В Америке не обманывают обычно со счетами. Это не Италия. Италия там те, конечно, аферюги. А в Америке обычно не обманывают. Но ошибка может быть. Если ошибка есть, это никто себе в карман не положил эти деньги. Официант этого богаче не стал. Ему невыгодно. Ему нет смысла никакого обманывать. Ему не нужны эти неприятности. Но если ошибка произошла, они тут же они извинятся и снимут, скажем, что-то лишнее со счета. Одним словом, что я хочу вам сказать. И мне непонятно вот это такое мнение, что унизительно пересчитывать счет в ресторане. Ничего унизительного нет. Считайте, пересчитывайте, если вам что-то непонятно, неразборчиво, пусть он к вам подойдет и пусть он вам детально расскажет. Вы платите деньги, он вам должен объяснить, за что. Следующее. Немножко давайте английского. Вот я тут недавно читал выступление Стива Джобса из компании Apple, когда он сказал, что вот там в четвертой версии их операционной системы они будут делать многозадачную операционную систему. Неважно, по сути, что это значит, совершенно неважно, потому что я хочу привести просто цитату. Он сказал, что мы, мол, не первые, которые вводят уже такое, ну, типа многозадачность, операционную систему. Но как, какую он фразу он сказал, то есть с точки зрения английского? Он сказал так: We are not the first to the party. We are not the first to the party. Мы, ну, если сказать вам, ну, последнее слово, во-первых, party, party. Иногда их, если английский акцент, если бы вы были в Англии, вы сказали party, или как-то так, я даже не знаю, как правильно сказать, по-английски, английски. Party пишется, party. Вот это слово означает вечеринка какая-то, то есть какое-то сборище людей по какому-то поводу такому, party. А в американском варианте вот эта буква «Т» в слове «party», она почему-то становится звонко и меняется на что-то близкое к «ди». Поэтому читается как «party», «party», «party». Не знаю, как точно, но вот так оно читается. Вот, но по сути эта фраза «We are not the first to the party». Это значит, что мы не первые пришли на пьянку, грубо говоря, если переводить дословно. А что он хотел сказать, что уже другие, скажем, компании вот такую имеют операционную систему на телефонах многозадачную. Вот такая была фразка интересная. Еще одна интересная фразка, мне что-то вспомнилось, опять же, по следам последних каких-то подкастов, может быть, предпоследний, где я говорил о словах down и up. Вот еще такой пример, когда используется down, turn down. Вот что это может значить? Это может значить разные вещи, но, например, это может значить вот что. Вот мне сделали какое-то предложение, but I turned it down. To turn down. Отвергнуть. To turn down. Ну, естественно, turn down просто выключить можно. То есть, скажем, представьте себе ручку, которую вы опускаете ниже, или какой-нибудь там бегунок, который опускаете ниже. Turn down the music. Выключим музыку. Ну, вот такие вещи я подумал, что может быть полезно. Еще такой примерчик с down. Следующее. Посмотрел фильм Михалкова «Предстояние». И мне он очень понравился. Я до этого читал всякие отзывы. Почему-то я не понимаю, почему-то в России он как-то не понравился людям многим. Я понимаю, что сам Никита Михалков, вероятно, не очень популярный человек, но я не очень вижу большую связь между популярностью человека или его там качествами, или произведением, которое он делает. Как по мне, так фильм сделан добротно, качественно, хорошие артисты подобраны, играет хорошо, и показана реальность начала войны. Ну, как-то, мне кажется, я там не был, естественно, но как-то все это сделано было по-честному, интересно, по-другому, не так, как было. Ну, там были какие-то там сцены насилия, но не такие же они были возмутительные. Одним словом, получил удовольствие, хороший фильм. И не знаю, почему люди недовольны. Не знаю. Теперь еще что. Вот читал. Смотрю, валюта меняется. Растет доллар. Сейчас растет доллар относительно евро. И тут нарвался на какую-то статейку на украинском языке. Вот там писалось в этой статье, что, мол, украинские банки не хотят у людей покупать евро обратно. Люди, вероятно, хотят их отдать в банки, а банки не хотят. И вот там некто, какой-то председатель какой-то комиссии банковской, может, не комиссии, не знаю, ну, какой-то организации банковской, Олександр Сугоянко, он сказал такое: людина купила евро и вирішила заощаджувати у цій валюті. Тобто людина довіряла, що з євро, з єврозоною, з країнами єврозони все буде в порядку. Зараз все не в порядку. Люди хочуть позбутися євро, тому що курс падає. А за якою ціною ці євро має брати банк, який не знає, що сьогодні він заплатить за нього одну ціну, а на завтра євро ще більше впаде і банк програє? Він на себе має брати ризики? Банки не можуть брати на себе збитки всіх тих, хто вклався у євро і тримає їх у себе вдома. От він пише, що банки не хочуть покупати, і правильно, не хочуть ризикувати. Чому вони повинні ризикувати із-за того, що хтось хоче держати деньги в євро? Спочатку мені не понравилась така фраза. Чому банки повинні ризикувати? В принципі, В принципе, если эта валюта конвертируемая, если ваша гривна конвертируемая, то она должна свободно покупаться и продаваться. То есть, если у вас она есть, вы должны прийти в банк и продать. С другой стороны, продажа валюты и покупка валюты – это определенный рынок огромный. Это так называемый Forex или Foreign Exchange. Огромный рынок по размерам больше, чем, наверное, чем Stock Exchange. Но рынок, само слово «рынок» подразумевает наличие спроса и предложения. Вот если, скажем, вы хотите продать нечто, скажем, доллары те же самые, или франки швейцарские, или фунты, или евро, по такой цене, а кто-то хочет их купить, тогда сделка происходит. Если кого-то нет из этих вот двух parties, кстати, вот party – это не обязательно пьянка, вечеринка, но party – это сторона, вот скажем, или, кстати, это может быть семья или группа людей. Вот, скажем, группа людей пришла в ресторан, был сделан заказ на 6 человек, а пришло пока только 4. И вот эта девочка, которая вас принимает, метр д'отель, она вас просит. Или the entire party is here. Или, допустим, вы ждете, пока вам столик приготовят. Они могут сказать «Будам, party of four, please come over, будам, party of four». Будам, группа из 4 людей, пожалуйста, подойдите. Ну, одним словом, должны быть две стороны. Тот, кто хочет продать, и тот, кто хочет купить. Не только они должны быть, но они еще должны согласиться по цене. Поэтому, конечно, это плохо, то, что банк не хочет принять у людей евро или покупать евро. Я уже не знаю, вообще они не хотят покупать или не хотят покупать по какой-то цене. Но по сути, люди, которые решили зайти на этот рынок, а в принципе все люди, которые в России или на Украине там держат деньги в чужой валюте, в иностранной валюте, они действительно рискуют. Они становятся трейдерами фактически. Они начали заниматься торговлей валюты. Я уже не говорю о том, что 20 лет назад или там 25 лет назад они могли спокойно в тюрьму за это сесть. Но сейчас никто в тюрьму не сажает. Но по сути вы должны понимать, что вы действительно рискуете. Опять, не знаю, не могу судить, насколько правы банки в Украине или не правы, но, по сути, вы действительно рискуете, покупая ту или другую валюту. Можно сказать, что вы, конечно, рискуете и покупая валюту своей страны, но с точки зрения валюты своей страны, по крайней мере, у вас есть гарантия, что, если что, включится печатный станок, и деньги будут, там будут ли они обеспечены товарами или нет, непонятно, но... Есть некая большая защита, мне кажется, если у вас деньги в валюте своей страны. Ну, а решили играться, то рискуете, конечно. Ну, еще раз, естественно, с удовольствием смотрю, что доллар становится сильнее. Доллар становится сильнее, хотя это не совершенно не значит, что это очень хорошо для Америки. Ну, это неплохо, что валюта сильная, но пока у нас доллар был дешевый, у нас были товары дешевле значительно, и, конечно, экспорт товаров шел легко и красиво за границу. Люди к нам хотели приехать и купить или заказать у нас товары, потому что было дешево. Сейчас оно выравнивается, и доллар становится сильнее. Люди волнуются за европейскую экономику, но видят, что американская экономика поднимается. Ну, собственно, так и должно было происходить, на самом деле. Я не знаю, какие у вас есть причины хранить деньги в той или иной валюте. Наверняка вы боитесь кризиса какого-то и хотите сделать то, что называется to diversify, хранить, скажем, в разных валютах деньги. Но по сути, уже много лет вы видите, что доллар – это сильная надежная валюта. И если существует кризис в мире, вот даже такой серьезный, который был вот в прошлом году, допустим, сейчас еще, наверное, не закончился, то если в Америке кризис, то в других странах он еще хуже. Если страны начнут выходить из кризиса, то, наверное, Америка это сделает чуть пораньше, потому что в Америке рыночная экономика более здоровая, а не то, что там, скажем, происходит, скажем, в той же Греции, где все сидят на государственных зарплатах, денег нет, страна банкрот, и я не знаю, каким образом они будут отдавать этот долг, который берут и так далее. То есть в плане... Healthy, как сказать, healthy – это здоровье. В плане здоровья экономики в Америке есть все предположения для того, чтобы выходить из таких катаклизмов пораньше, чем это происходит в других странах. Поэтому не то, что я вам говорю, храните деньги в долларах, но слушайте, конечно, внимательно всех, кто у вас там говорит, какой доллар плохой, и как это нечестно, что доллар стал вот такой валютой мировой, но ну, так оно и есть, ребята. Надо сказать себе, надо принять и не париться. Поэтому не парьтесь, покупайте доллары или храните деньги в своей валюте. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Достаточно. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам.